Дмитрий Дорничев. Пришествие Бога Смерти. Книга 12. Глава 1.
Лондон. Императорский госпиталь, или как-то так. Гаус.
«Мне что, из дома вообще не выходить?»
— ругался я, пиная гранату, которая ко мне подкатилась. А ответом мне послужили пули, которые пробивались через стену света. Да, стена кривая, косая, но работает. И зря они высунулись из своих щелей. Ведь я через стену прекрасно вижу. Там баня стоит. Оттого могу наблюдать, как из палат выглядывают два бойца с пулеметами. В самих палатах еще человек 40. Они шли прямо ко мне, а значит, их цель — я. Впрочем, как обычно. Кинул взгляд на пятерку самых первых и шустрых. Не знаю, на что они рассчитывали, когда появились в дверях больничной палаты, но теперь у меня их автоматы. А еще головная боль прошла, стоило получить их души. Поэтому пиу-пиу, и два пулеметчика падают с простреленными головами. Поворачиваюсь на 180 градусов, а там тоже стена света и тоже враг. Начинаю палить. Трех подстрелил, остальные рассеялись по палатам, и вновь мне в спину пули да задрали. И гранаты в палаты не закинуть, там пациенты. Хотя, ладно, потратимся. Концентрируюсь на стенах света и распространяю их дальше, заполняя своей светящейся субстанцией весь этаж, включая палаты и даже туалеты. От натуги воздух покинул мои легкие, а глаза покраснели. Враг начал паниковать, и они попытались на ощупь пойти в атаку. Началась пальба в мою сторону, в их сторону тоже выстрелы. Эти идиоты друг в друга стреляют. А я меж этих двух групп и стою спиной к стене. Но вдруг из моего света вырвался белый туман. Пусть и слабый все же, руна сон лишь первого уровня, но этого хватило, чтобы бойцы уснули и попадали на пол. Не все, к сожалению. Но тут вмешалась Банни. Она вселилась в труп и начала стрелять по еще живым и даже спящим. Я тоже начал стрелять. Эх, сейчас бы воплощение кошмаров. Но лишних слотов совсем нет. Я бы артефактора перенес на пантеон, но и там мест нет. Вскоре свет развеялся. Я увидел изуродованный больничный коридор. Стены, пол и потолок. Все в осколках гранат. Да дыр от пуль. А, ну и кровь. Ее здесь было много, особенно от тех, кого я подорвал гранатой. Ладно, тут закончили. Быстро прошелся по пациентам. Пострадавших почти нет. Так, пару ударов прикладом по голове, да сотрясение. Всех я пробудил и повелел запереть палаты изнутри. Там, на нижних этажах, шел бой со спецназом. Судя по всему, отряд прикрытия должен был сдержать британцев, чтобы штурмовой отряд сделал дело и убил меня. Эх, сколько людей пострадало из-за того, что я сюда пришел. Но я еще не закончил. Возвращаюсь в ту палату и подхожу к голубоволосой девушке. Кладу ладонь ей на лоб. Тут на медицинской карточке написано, что она в коме. Но это не кома, это сон. Ха, как я ее понимаю. Сам не раз впадал в подобную спячку. И мне даже неловко будет девушку, но надо. Как бы она ни устала, но сейчас она занимает койку в больнице, тем самым не позволяя действительно больному человеку получить лечение. Ладно, надо будить. Вот только как? Меня в прошлый раз вывели из подобного сна, взорвав мой замок вместе со мной. Влезть в сон? Для этого нужно наслать кошмар, причем настолько сильный, чтобы она сама захотела проснуться. А с учетом, что просыпаться она не хочет, нужно наслать что-то крайне жуткое и мерзкое. Этого делать я не буду. А от сладкого сна она не проснется. Остается физическое воздействие. Можно сильно долбануть ее током. Еще есть вариант с ведром ледяной воды и песней буфовой. Но я не настолько жесток. Есть же более простой вариант.
Прости за это, но так надо.
Расстегиваю медицинский халат девушки, обнажая живот, вытягиваю палец и касаюсь пупка.
Импульс! Второй!
пятый, в смысле десятый, пятнадцатый. Сладко простонала она, сжав ножки и схватившись пальцами за постель. Глаза ее начали открываться, но она тут же прищурилась, так как свет в палате был весьма яркий. Видимо, глаза уже отвыкли от света.
«Где я?»
Девушка приподнялась и начала кулачками продирать глазки, словно кошка. Не хватало еще вылизывать себя. «Тебя машина сбила, и сейчас ты в больнице», — объяснил я, а та с сонной мордочкой зазиралась по сторонам.
«Больница? Знакомое слово. На ты?»
Она прищурилась и попыталась разглядеть меня. «А я врач, разбудил тебя. Но ты сопротивлялась этому. Как я тебя понимаю? Видимо, так много работаешь, что совсем нет времени на отдых и сон».
«Да!»
— выкрикнула она, едва не оглушив, а глаза загорелись недовольством.
«Работаю, работаю и работаю. А этому нет конца и края. Мне не отдохнуть, не спрятаться и даже пожаловаться некому».
«Как я тебя понимаю? Всем ты нужен, без тебя никак. И стоит прикрыть глаза, как все начинает катиться в ад». Я присел на кровать, а девушка яростно кивала.
«Вот-вот, ничего без меня не могут. А если удается уснуть или хоть на минутку прилечь, все прибегают и начинают тыкать пальцем, проверяя, не померла ли я».
Она сжала кулаки и с закрытым ртом прорычала по-тигриному. Злость так выпускает.
«Знакомо. А еще всякие дураки и дуры, которые лезут в твою и без того тяжелую жизнь. Учить пытаются или, наоборот, хотят, чтобы ты страдал еще больше», —
вздохнул я, вспоминая, как начался мой путь бога смерти из загробного царства.
«Вот».
Она схватила меня за руку, а по лицу текли слезы счастья.
«Хоть кто-то в этом мире понимает меня, через что я прошла».
«Здесь живы»,
— раздался голос, и мы увидели бойцов в палате. Но это спецназ. «Живые, живые», — простонал я и встал с кровати.
«Идти можете? Мы оцепляем это крыло»,
— поинтересовался боец снаряжения спецназа. Стоит отметить, что оно так и фанило от магии. Я посмотрел на девушку, а та кивнула мне и тоже встала с кровати. Мы пошли к выходу, а там все в крови, а девушка без обуви.
«Ой»,
— ойкнула она, когда я взял ее на руки. «Чтобы ты не испачкалась, а то я тут немного...» — огляделся я.
«Жуть жуткая, столько крови натекло».
«Ладно, много напачкал. Но они сами пришли убивать меня».
«Ого!»
— завертела она головой, ничуть не пугаясь увиденному.
«Ты, видимо, сильный».
«Есть немного». Мы пошли по коридору, а девушка на моих руках с интересом осматривалась. Но вскоре ей это надоело, и теперь смотрела она на меня.
«А ты не полурослик часом?»
«Нет, человек. А ты?» — посмотрел я на нее. Раз знает про полуросликов, то, видимо, аристократка. Но метр с кепкой, едва выше полурослика Сани, того, который товарищ Глории.
«Я? Да нет»,
— покачала головой и вздохнула. «Грустно, грустно».
«Переживаешь, что вновь вернешься в этот ад?»
«Да, боюсь, пока меня не было, там уже все стоит вверх ногами. Руины, анархия, и начался катаапокалипсис».
«Это как?» — рассмеялся я.
«Когда с неба словно дождь падают котики и разбиваются»,
— рассмеялась она.
«В игру одну играла, и там такое было».
«Да? И что за игра?»
«Ой, да она старая, и не скажу. Мне стыдно признаться, что я в нее играла. Для богатой и знатной девушки в такое играть позорно».
«За свою долгую жизнь я уяснил одно. Если хочешь быть счастливым, не позволяй никому учить тебя жизни. Лиса не научит кролика, как правильно жить», — посмотрел ей в глаза, а девушка с удивлением и даже неким прозрением смотрела на меня.
«Спасибо»,
— тихо промурлыкала она.
«А можно нам потом еще встретиться? Уж столько времени, я не могла ни с кем поговорить по душам».
«Я в этом городе и стране долго не задержусь, но поговорить не откажусь», — кивнул ей, чувствуя родственную душу. Вскоре мы разместились в другом крыле. Благодаря мне немало пациентов были отправлены домой, так как излечились. Некоторое время спустя меня допросил следователь. Я помог с исцелением раненых и, вернувшись к девушке, дал свой номер телефона. Попрощался и поехал обратно во дворец. День был плодотворный. Больше 6000 БЭ получил. Да и моя армия неплохо поохотилась. В общем, я доволен. А теперь в кроватку и спать.
Госпиталь. Рейна. некоторое время спустя.
«Ушел»,
— пронеслось в голове Рейны, когда человек, представившийся Александром, покинул палату. На девушку уже навалились грусть и одиночество. Хотя сама она себе в этом не хотела признаваться.
«Оказывается, и среди смертных есть те, кто обладает разумом, а не просто идиоты».
Она рухнула на кровать и вздохнула. А еще поёрзала ногами. Организм ее чего-то требовал, а Рейна совершенно позабыла, каково это быть в теле человека.
«Хочу вновь поговорить с ним».
Она присела и обхватила коленки.
«А что такое телефон? Может, мои ангелы знают? Но не хочу туда возвращаться. Зачем мне жить, если я несчастлива? Ради чего все эти жертвы?»
По щеке девушки невольно потекли слезы, отчего она сама удивилась этому. Внутри же появилось острое желание выговориться. А для этого нужно понять, что такое номер телефона. Взяв себя в руки, Рейна закрыла глаза, и ее сознание перенеслось в божественный план. А второе тело, оно же Рей, вытерло слезы, легла в кровать и уснула. Тем временем в божественном плане Рейна открыла глаза и поднялась с кровати. Она устало вздохнула, ведь чувствовала, что сейчас идет сражение. Облачившись в доспехи, она во вспышке света перенеслась на крышу своей башни и огляделась. Город, окружающий башню, был самую малость поврежден. Но бывало и хуже. В небе же буянили какие-то странные уродцы, похожие на демонов. Армия архангелов вела тяжелый бой, но воины-богини уверенно побеждали.
«А почему разломы такие маленькие? Чувствую чужую силу. Кто-то помогает с защитой? Неужели эти старые пердуны решили мне помочь и прикрыли дыры, пока я спала?»
Богиня смотрела в небо, но вдруг поморщилась.
«Сколько же сил ушло на все это? Плакать хочется».
Вздохнув, она вытянула руки и выпустила 6 шаров света, которые подлетели к небольшим разломам и, взорвавшись светом, начали залеплять собой дыры в небе. Ангелы же, увидев богиню, издали боевой клич и, наполнившись силой, которую Рейна даровала им, навалились на врага, добивая и уничтожая.
«А теперь вновь выслушивать нытье, жалобы и стенания».
Богиня грустно вздохнула и вернулась в комнату, чтобы принять душ, переодеться и встретить своих верных архангелов в тронном зале. И они явились, побитые, уставшие, но выглядели они счастливыми, ведь их богиня наконец-то очнулась. Прибыли архангелы-полководцы и несколько десятков управляющих городами. Всем было, что высказать своей богине. И она понимала, что сейчас начнется нытье, требования и прочее, чем они ею манипулировали на протяжении тысяч лет.
«Если хочешь быть счастливым, не позволяй никому учить тебя жизни. Лиса не научит кролика, как правильно жить», —
пробормотала Рейна себе под нос, вспомнив слова того парня. Она вновь осмотрела своих людей, которые уже устроили галдеж, после чего хлопнула ладонью по подлокотникам трона и грозно рявкнула на них.
«Тихо всем! А теперь всем меня внимательно слушать!»
Библиотека. Гаус и компания. Следующий день.
«Ты там живой?»
— поинтересовалась Таня, тыча пальцем мне в плечо. «Управляю своей армией», — проворчал я, сидящий на большом и удобном диване. «Зарабатываю энергию».
«Саш, как там девчата?»
«Садись», — указал ей на место рядом. Она тут же села, и я погрузил ее в сон. Да и себя тоже. Миг спустя мы увидели воспоминания рыжих, но лишь те, что относятся к делу. Сперва девушки отсыпались на лайнере, потом они вернулись на один из кораблей. Рыжие незаметно проникли в тюрьмы с пленниками и предупредили их, что вскоре появится возможность сбежать. На этом, собственно, и все. Перебираться с корабля на корабль требовало много сил и времени, ведь нельзя было, чтобы их заметили.
«Спасибо, они такие умницы. И как же мне стыдно перед ними!»
Татьяна закрыла лицо ладонями, так и сидела несколько минут. Но постепенно отошла и вновь стала улыбаться.
«Саш, я тут подумала. Нам ведь нужны гвардейцы. И главное, это верность, так?»
«Да», — посмотрел на нее с интересом. А та выглядела так, будто не очень хочется говорить об этом. Но она вздохнула и набралась смелости.
Давай купим рабов.
Точно. В этой стране же процветает рабство, вдруг вспомнил я. Но разве из рабов получаются хорошие войны? К тому же в Российской империи рабство под запретом.
Да, но все уже давно продумано. Заключается контракт на служение, как со слугами. Максимальный срок — 20 лет, после чего слуги освобождаются. Это практикуется молодыми родами, которым нужно быстро набрать мощь.
Понятно. Тогда хорошо. Ань, ты с нами?
Не, я тут книгу нашла интересную про полтергейстов, призрачных рыцарей и владык.
Девушка была метрах в 10 и лежала в кресле, облокотившись на подлокотник, а ноги свисали с другого подлокотника. Мне тоже захотелось почитать эту книгу. Но ладно. Потом залезу в сон Ани. Прочитаем вместе. Хотя это рискованная авантюра лезть ей в голову, чревато натолкнуться на ее внутренних демонов. Их хватило, чтобы пожиратель снов Ами впала в истерику. В общем, вскоре мы собрались и поехали в портовый городок под названием Ипсвич. Или, как говорят в народе, город рабов. И разделен он на две части. Западный Ипсвич и восточный. Сделано это было с целью разделить две группы рабов, которые при возможности режут друг друга, причем с особой жестокостью. А все потому, что большая часть рабов на рынке — это бывшие жители Союза колоний и Конфедерации. Союз колоний расположен на востоке Северной Америки. И как следует из названия, страна сформирована из бывших колоний Старого Света — Франции, Британии, Пруссии и прочих. Эти колонии объявили о независимости и основали единую страну, чтобы противостоять аборигенам. Так называют коренных жителей континента. Война колонизаторов и аборигенов шла долго, и колонии постепенно побеждали. Тогда аборигены создали конфедерацию, объединив все племена под знаменем сильнейшего вождя. Тогда колонии стали проигрывать, а Европа в это время погрузилась в свои интриги и войны. В общем, колониям никто не помог, что и стало предлогом для объявления независимости. Так и родился Союз колоний. Ну или СКА, что расшифровывается как «Соединенные колонии Америки». В итоге появился некий баланс сил, и никто не мог победить в этой вечной войне. Обе стороны регулярно устраивают баталии, набеги и прочее. Население грабится, дома сжигаются, а население уводится, не убивается, а именно уводится, чтобы продать в рабство и получить денег на продолжение войны. Так и появляются деловитые британцы. Они скупают пленников с обеих сторон и организовывают выкуп. Если у родственников пленника хватает денег, то он возвращается к ним. Если нет, то продается в рабство. В общем, как-то так. Доехали мы на скоростном поезде всего за полчаса. И что удивило, этот город, как бы глупо это ни звучало, прям обычный город. Почти все его население — это рабы. Их легко определить по кожаным ошейникам и браслетам на левых руках. Сам город чистенький и опрятный. Мы сразу отправились в единый офис покупки рабов. За сотни лет торговли рабами система была отлажена до последнего винтика. Прошли те времена, когда к рабам относились как к скоту, ведь забитый и озлобленный раб — это дешевый раб. Впрочем, есть три ценовые категории рабов, и самая нижняя, что на уровне скота, это, как правило, жители стран Африки. И не знаю, как оттуда получают рабов, ведь там та еще задница, но пока не буду об этом. Приехали мы в офис, где нас встретил шарообразный мужчина с доброй улыбкой и умными глазами.
«Александр Леонидович, Татьяна Николаевна, я неописуемо рад видеть вас в нашем скромном заведении».
Он пожал мне руку и поцеловал ладонь Тани, после чего мы прошли в это большое и весьма красивое сооружение. По форме оно напоминало букву «О» со множеством архитектурных украшений, вроде горгулей, внешних колонн и прочего. Хочу себе таких же горгулей в загробное царство. Но я отвлекся. Мы прошли просторный и светлый холл, направляясь к офисам торговых фирм. Их тут много, и каждый занимается своим направлением. Мы же направились к фирме «Элитные слуги Романа и Мирослава». Как следует из названия, эта компания работает на рынок России, и, по словам Татьяны, она о них слышала и не раз. что для города на краю мира показательно, имею в виду Благовещенск. Офис оказался просторным и даже шикарным. Там было три помещения, и мы попали в то, что под номером один. Судя по всему, там ведутся переговоры. Все уютно, обставлено мебелью, имеется стол для переговоров, диваны и большой экран на стене. Разместились мы на диванах. Нам принесли чай с тортиком, и Константин, так звали того шарообразного мужчину, рассказал, чем занимается его фирма. Если коротко, то всем тем, что описала Татьяна, а именно воспитывают прислугу и бойцов для родов, которые по некоторым причинам не могут набрать людей. К примеру, война родов. Кто захочет идти в слуги или гвардию, когда род воюет? Но причин на деле было куда больше. «Значит, вы и управленцев готовите?» — не мог не удивиться я.
«Да, у нас полный ассортимент слуг, чтобы, к примеру, род, потерявший все в войне, смог быстро встать на ноги»,
— улыбнулся Пухлый. «А как вы своих слуг обучаете?» — поинтересовался я. Ответом мне были широкая улыбка и рекламный ролик длительностью в 15 минут. Смотрели мы его на экране, и если коротко, то здесь есть распределительный центр для рабов, и им позволяют самим выбрать, кому податься. Такие, как Константин, предлагают контракты и условия. Если раб согласен на них, то проходит собеседование и отбор. После этого он подписывает с Константином контракт, и фирма «Элитные слуги Романа и Мирослава» получают права на раба, выплачивая его стоимость. Далее раб обучается по специальности, которую ему укажут на основе данных пройденных тестов. В него вкладываются деньги, и цена раба растет. Причем до такой степени, что выпускники школы слуг в империи обходятся многократно дешевле.
Рабы из России? Это как?
Несколько удивился я словам мужчины.
«Нет, вы меня несколько не так поняли», — рассмеялся толстяк. «Они заключают с нами договор на обучение. Мы даем им практику, обучаем и растим специалистов. А потом повыгоднее их продаем. Все выигрыши».
Он довольно улыбался. Я не мог не согласиться с ним. Схема хорошая. И ведь им тут дают реальный опыт управления предприятиями. Если предприятие несет убытки, то работник им потом все возместит контрактами на найм. И наоборот. Можно как продлить рабский контракт, либо ускорить освобождение. Хотя во втором случае компания предпочтет самой выкупить специалиста, что принес ей прибыль. Хитро тут все устроено, хитро. В общем, я все понял и обозначил, кто мне нужен. А нужны мне... Да все нужны. Ну, прям вообще все. Кто-то должен продавать зелья, духи, другую продукцию. Реклама, логистика, управление. И аж голова вспухла.
«И, конечно же, все это нужно охранять», —
улыбнулся Константин. «Надо», — вздохнул я. «Денег потрачу просто тьму. Нужно будет подработать, пока я в Лондоне». А далее нам начали подбирать контрактников. Посмотрел я на цены, и настроение еще больше улетучилось. Но Константин был мастером своего дела и убедил меня, что все быстро окупится. Он даже не представляет, насколько быстро. Административных работников и управленцев я быстро выбрал. Ровно 40 человек. Все родом из Российской империи. А вот бойцы... Мне приглянулись две группы.
«Уверены? Топоры — это конфедераты, а ковбои — союзники».
«Если вы про внутреннюю вражду, то не переживайте, я все решу», — помахал я рукой. «Есть у меня идея».
«Ну, как знаете».
Тот пожал плечами и принялся оформлять найм. Топоры — это группа лесного спецназа. Засады, ловушки, патрулирование и даже штурм. Их 100 человек, и они отработали более 11 контрактов как наемники. Ковбои специализируются на охране, конвоировании и городских боях. Их тоже 100 человек, так как это стандартный отряд в компании Константина. И отработали они 7 контрактов как наемники. И за эти 240 человек я отдам почти 2 миллиарда. Цена кусается. И напомню, в том же Благовещенске средняя зарплата — 20 тысяч рублей. Но и брал я лучших из лучших. Заплатив и подписав контракт, Меня попросили приехать завтра, чтобы я познакомился с командирами групп. На этом, собственно, и все. Служанки нам не нужны, их и так хватает. И только я собрался уходить...
«Александр Леонидович, могу я попросить вас, как мага света, о небольшой просьбе? Конечно же, хорошо оплачиваемый», —
спросил Константин, заинтересовав меня. Я кивнул, и тот продолжил.
«Я слышал, вы хорошо умеете уничтожать проклятия и полтергейсты. Есть у меня один знакомый, его род уже 1000 лет занимается работорговлей, и, сами знаете, дело это не очень благодарное. В итоге над его родом уже 200 лет висит проклятие, которое с каждым годом становится все сильнее».
«Если все так, как вы описали, то, вероятно, я понимаю, как появилось это проклятие, и считаю его заслуженным», — покачал я головой.
«Но это грехи дальних предков. Они уже больше никого насильно в рабство не берут».
«Константин, вот скажите мне. Скажем, вы ограбили город, забрали все деньги у людей, и половина из них умерла от голода. Вторая половина поколениями страдала и умирала. А вас, к примеру, убили, сожгли, и вы получили по заслугам. Но ваши потомки, они живут и шикуют на эти деньги. Неужели вы считаете, что они невинны?»
«Но они же ничего не делали плохого».
«Как не делали? А украденные деньги? Они являются символом всех тех погубленных жизней. Потомки пользуются ими ради своего блага, пользуются отобранными жизнями. Да... Их грех не так силен, как у предка, который их добыл. Но, поверьте, это тоже серьезно. Поэтому нет, я не буду помогать».
«У них есть маленькие дети», —
напирал Константин, и, похоже, он действительно за них переживает. «Они могут освободиться от проклятия, лишь если откажутся от всего, что было добыто благодаря тем проклятым деньгам, что они заработали на горе и страдании других. Тогда оно их и не тронет. Впрочем, можете привести ко мне, я гляну».
«Благодарю вас».
Кивнув ему, покинул здание и уже скоро вернулся в Лондон, где и провел остаток дня. Точнее, в библиотеке, но сперва пришлось остановиться в нашей квартире во дворце. Татьяне вновь приспичило. Казалось, что она кролик. Может, когда угодно, где угодно и сколько угодно раз. Будто хочет насытиться на всю жизнь вперед. Вот только она хочет, а мне пахать. Не скажу, что мне это противно и неприятно, но... Кошмар! А ведь еще полгода назад я имел совершенно противоположное мнение. Как же быстро и сильно на меня влияет человеческое тело и жизнь среди людей. К счастью, я восстановлю свою силу куда раньше, чем мне захочется иметь дачу, нянчить внуков и днями не вылезать из озер и рек. В библиотеке мы засиделись до самой ночи. Но в этот раз спать легли пораньше. И это не из-за того, что завтра прием у императрицы. Просто пришло время начала дерзкой операции, называется «Побег». Приобняв уставших и тяжело дышащих женщин, погрузился в сон и сосредоточился на своих осколках душ в том мире. Пора начинать.
Один из кораблей флота империи Тор, отряд Альфа.
«Омега! Омега, твою мать!»
— ругался хмурый блондин с голубыми глазами.
«Еще немножко. Глубже. Да, сильнее».
Тихо стонала спящая девушка, лежащая на какой-то подстилке на деревянном полу судна.
«Омега, у тебя сиськи обвисли»,
— на ухо прошептал черноволосый парень.
«Как?»
— тут же проснулась девушка и нечаянно огрела гамму своей головой. Оба тут же взвыли и начали потирать лбы.
«Уроды, нормально все с сиськами».
Она задрала футболочку, обнажая грудь, но тут же получила по лбу.
«Дура! Отключи дружественный огонь!»
— рыкнул блондин, глядя, как другие пленные тут же уставились на нее и, судя по облаженным лицам, попали под действие магии очарования.
«Ой!»
— Омега мило заулыбалась, но вновь получила подзатыльник.
«Да за что?»
«К операции готовься!»
— рыкнул он и указал на ошейник на своей шее. Точнее, его отсутствие.
А почему мне не сняли? И вообще, как это?»
«Да хер его знает»,
— выругался блондин.
«Просто все здесь накрыло туманом, и ошейники свалились. Все, как и говорили те рыжие».
«А у меня почему не сняли?»
Она начала дергать свой ошейник, но получила болезненный удар током.
«Если ты заявишься туда»,
— он показал на потолок,
«без ошейника тебя убьют».
«А, ну да, точно, забыла». «А-а-а!»
вскочила она на ноги.
«Точно! Я же... наконец-то!»
— обрадовалась она.
«Тише!»
— прошипел Альфа.
«Ну все, я пошла. Наконец-то, Секас!» —
продолжала она радоваться и побежала к лестнице, обычной, деревянной, и полезла наверх. Люк не был заперт, так что вскоре она забралась в казармы солдат и моряков, немало удивив тех, кто еще не спал.
«Мальчики!»
Ее они не понимали, но похотливое лицо, а также одежда, падающая на пол, обнажая красивое тело, наглядно показывали, что ей нужно.
«Черт, я сейчас на нее наброшусь»,
— произнес один из бойцов, стремительно стягивая с себя штаны.
«Нас за борт выбросят, если мы будем к бабам приставать»,
— выругался кто-то.
«Она сама пришла, мы не пристаем», — ответил другой.
«Боже, какая красивая! У меня в жизни не было таких шикарных женщин!»
Почти сотня мужчин уже проснулась, и все, словно зомби, шли к красавице, снимая штаны. Но их бойцы уже были настолько напряжены, что ими можно было пробивать дыры в стенах.
«Идите ко мне. Я хочу вас...»
Развела она руки и шла навстречу. Вскоре один воин попался в ее объятия, и Омега прижала его к своей груди третьего размера. Отчего мужчина просто умер от экстаза. В прямом смысле. Сердце остановилось. Она шла и шла, видя перед собой цель — сильного рыцаря. Это воин-маг, от него так и фонит магией. Добравшись до него, она положила ладони на его плечи и опустила сильного мужчину на колени, языком показывая, что она хочет от него.
Полчаса спустя.
Люк вновь открылся, и на палубу казарму забрался блондин. Он же Альфа. Осторожно ступая по полу, чтобы не наступить на лежащих мужчин, вероятно, мертвых, он прошел через всю палубу и добрался до Омеги. Она сидела на полу и обнимала коленки.
«И чего ты ревешь?»
«А как мне не реветь? Тут 123 мужчины, и многим хватило лишь до сиськи дотронуться, чтобы сдохнуть. А этот...»
— указала она на единственного одетого мужчину.
«Разок лизнул и копыта отбросил».
«Давай без подробностей. Одевайся и пошли захватывать судно».
«Угу».
Вскоре с нижней палубы показались аристократы и члены экипажа лайнера. Они вооружились и начали тихо и аккуратно зачищать верхние палубы. Правда, сделать это было легко. Враг либо спал, либо был крайне сонным. Поэтому очень быстро судно было захвачено.
«Смотрите, там что-то светится»,
— Омега указала на другой корабль.
«Череповы буянят»,
— Альфа еще сильнее нахмурился.
«Надеюсь, на других судах это не заметят».
«О, а тот корабль уплывает в другую сторону. Они что, идиоты? Сказано же было, что надо налево»,
— удивилась Шатенко, указывая на тяжелое транспортное судно в сотни метров спереди.
«Видимо, у них свои планы на спасение».
Казалось бы, некуда больше хмуриться, но Альфа смог. Его брови едва не налезли на нос.
«Команда!»
— оживился Гамма, увидев три световых сигнала. После этого их корабли еще два поплыли налево.
«Это... а почему нас никто не остановил? И не гонится?»
«Потому что там все спят!»
— раздался голосок, и люди увидели маленького белого Гаусса.
«Ух ты ж, какая прелесть!»
Рывок, и Шатенко поймала малыша, прижимая к груди. Тот уже смирился с таким поведением женщин, поэтому просто расслабился и позволил себя тискать.
«Кто ты?»
Альфа подошел к нему, продолжая хмуриться.
«Бах! Точнее, еще мафенький куфофик!»
Он протянул лапку и сдернул с Омеги ее ошейник.
«Бог сна! Гаун!»
Блондинка призадумалась, вспоминая, что слышала про этого бога.
«Не, Гаун мертв. А что я и как вам вернуться домой, я не скажу.
Ну, позязя, а я тебе сисю дам».
Омега отвернулась ото всех и задрала кофту.
«Вот, вкусная сися».
«Извращенка!»
Гаус покачал головой и вырвался из объятий.
«Я приведу вас к берегу. Кто охотит последовать за нами, должен будет поклясться молчать, когда вернется домой».
«Да что угодно ради возвращения домой!»
— выкрикнул один из аристократов, и остальные его поддержали.
«Кто нарушит клятву, потеряет душу. Так что подумайте хорошо».
Белый Гаус развеялся, чтобы вернуться к Лене. А девушки сейчас стояли на носу головного судна, ведя его туда, куда указывал черный Гаус. Он немало времени провел во снах моряков и прекрасно знает, где они находятся. Если уплыть влево, то можно высадиться на континенте, на самой границе земель Империи Тор. Там безопасно и можно переждать. А тем временем корабль, что поплыл направо... «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ведь в этот самый момент членов экипажа этого судна одного за другим приносили в жертву.
«Скоро, скоро я возрожусь, как бог, и тогда я захвачу этот жалкий мир и вернусь, вернусь и уничтожу землю».